раза два проговорила про себя в продолжении его речи. «Да, да, это так!» Князь смутился. «Друг мой!» — отвечал он. «Я, конечно, не могу припомнить всего, что говорил тебе, но очень странно, если ты принял мои слова в такую сторону. Готов разуверить тебя всем, чем только могу. Если я теперь смеялся, то и это понятно. Скажу тебе, что моим смехом я даже хотел прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужем, то это мне теперь кажется совершенно несбыточным, нелепым, извини меня, даже смешным. Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что все это через тебя. Винюсь и я. Может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время, и потому только теперь в этот вечер узнал, на что ты можешь быть способен. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной. Я поторопился. Я вижу, что вы очень несходны между собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай, если только в тебе честные намерения, вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну. Решительно губишь. Вот ты говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился. А спроси Ивана Петровича, что говорил я ему давеча, когда мы поднялись в четвертый этаж по здешней отвратительной лестнице и оставались здесь у дверей, благодаря Бога за спасение наших жизней и ног. Знаешь ли, какая мысль мне невольно тотчас же пришла в голову? Я удивился. Как мог ты при такой любви к Наталье Николаевне терпеть, чтобы она жила в такой квартире? Как ты не догадался, что если не имеешь средств, если не имеешь способности исполнять свои обязанности, то не имеешь права и быть мужем, не имеешь права брать на себя никаких обязательств? Одной любви мало. Любовь оказывается делами. А ты как рассуждаешь? Хоть и страдай со мной, но живи со мной. Ведь это не гуманно, это неблагородно. Говорить о всеобщей любви, восторгаться общечеловеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви и не замечать их — непонятно. Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мне кончить. Мне слишком горько. Я должен высказаться. Ты говорил, Алеша, что в эти дни увлекался всем, что благородно, прекрасно, честно, и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие. Посмотри же, увлекаться высоким и прекрасным, и после того, что было здесь во вторник, 4 дня... пренебрегать тою, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете. Ты даже признался о твоем споре с Катериной Федоровной, что Наталья Николаевна так любит тебя, так великодушна, что простит тебе твой проступок. Но какое право ты имеешь рассчитывать на такое прощение и предлагать об этом пари? И неужели ты ни разу не подумал, сколько горьких мыслей, сколько сомнений, подозрений послал ты в эти дни Наталье Николаевне? Неужели, потому что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самую первейшую своей обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я изменил моему слову, но теперешнее дело серьезнее этого слова. Вы сами поймете это. Знаешь ли ты, Алеша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти 4 дня, которые, напротив, должны бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки, с одной стороны, и слова, слова и слова с другой. Неужели я не прав? И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват? Князь кончил. Он даже увлекся своим красноречием и не мог скрыть от нас своего торжества. Когда Алеша услышал о страданиях Наташи, то с болезненной тоской взглянул на нее. Но Наташа уже решилась. «Полно, Алеша, не тоскуй!» — сказала она. «Другие виноватее тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончить».
«Объяснитесь, Наталья Николаевна!» — подхватил князь. «Убедительно прошу вас! Я уже 2 часа слышу об этом загадке. Это становится невыносимо. И, признаюсь, не такой ожидал я здесь встречи».
«Может быть, потому что думали очаровать нас словами, так что мы и не заметим ваших тайных намерений. Что вам объяснять? Вы сами все знаете и все понимаете. Алеша прав. Самое первое желание ваше — разлучить нас. Вы заранее, почти наизусть, знали все, что здесь случится после того вечера во вторник, и рассчитали все как по пальцам. Я уже сказала вам, что вы смотрите и на меня, и на сватовство вами затеянное несерьезно. Вы шутите с нами, вы играете и имеете вам известную цель. Игра ваша верная. Алеша был прав, когда укорял вас, что вы смотрите на все это как на водевиль. Вы бы, напротив, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что он, не зная ничего, исполнил все, что вы от него ожидали. Может быть, даже и больше.
Я остолбенел от изумления. Я и ожидал, что в этот вечер случится какая-нибудь катастрофа. Но слишком резкая откровенность Наташи и нескрываемый презрительный тон ее слов — изумили меня до последней крайности. «Стало быть, она действительно что-то знала», — думал я, и безотлагательно решилась на разрыв. Может быть, даже с нетерпением ждала князя, чтобы разом все прямо в глаза ему высказать. Князь слегка побледнел. Лицо Алеши изображало наивный страх и томительное ожидание.
«Вспомните, в чем вы меня сейчас обвинили!» — вскричал князь. «И хоть немножко обдумайте ваши слова. Я ничего не понимаю».
«А, так вы не хотите понять из 2 слов!» — сказала Наташа. «Даже он, даже вот Алеша вас понял так же, как и я, а мы с ним не сговаривались, даже не видались. И ему тоже показалось, что вы играете с нами недостойную, оскорбительную игру, а он любит вас и верит в вас, как в божество. Вы не считали за нужное быть с ним поосторожнее, похитрее, рассчитывали, что он не догадается, но у него чуткое, нежное, в впечатлительное сердце, и ваши слова, ваш тон, как он говорит, у него остались на сердце.
«Ничего, ничего не понимаю!» — повторял князь с видом величайшего изумления, обращаясь ко мне, точно брал меня в свидетели. Он был раздражен и разгорячился. «Вы мнительный, вы в тревоге!» — продолжал он, обращаясь к ней. «Просто-запросто вы ревнуете Катерине Федоровне и потому готовы обвинить весь свет и меня первого, и позвольте уж все сказать!» «Странное мнение можно получить о вашем характере. Я не привык к таким сценам. Я бы ни минуты не остался здесь после этого, если б не интересы моего сына. Я все еще жду. Не благоволите ли вы объясниться?»
«Так вы все-таки упрямитесь и не хотите понять с двух слов, несмотря на то, что все это наизусть знаете. Вы непременно хотите, чтобы я вам все прямо высказала?»
«Я только этого и добиваюсь».
«Хорошо же! Слушайте же!» — вскричала Наташа, сверкая глазами от гнева. «Я выскажу! Все! Все!»
Она встала и начала говорить стоя, не замечая того от волнения. Князь слушал, слушал и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественной.
«Припомните сами свои слова во вторник», — начала Наташа. «Вы сказали, мне нужны деньги, торные дороги, значение в свете. Помните?»
«Помню».
«Ну так для того-то, чтобы добыть эти деньги, чтобы добиться всех этих успехов, которые у вас ускользали из рук, вы приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что от вас ускользало». «Наташа!» — вскричал я. «Подумай, что ты говоришь!»
«Шутка! Расчет!» — повторял князь с видом крайне оскорбленного достоинства.
Алеша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая. «Да-да, не останавливайте меня. Я поклялась все высказать», — продолжала раздраженная Наташа. «Вы помните сами, Алеша не слушался вас. Целые полгода вы трудились над ним, чтобы отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг... у вас настала минута, когда время уже не терпело. Упустить его и невеста, деньги, главное, деньги, целых 3 миллиона приданого ускользнут у вас из-под пальцев. Оставалось одно, чтобы Алеша полюбил ту, которую вы назначили ему, в невесты. Вы думали, если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня. Наташа, Наташа!» — с тоскою вскричал Алеша. «Что ты говоришь? Вы так и сделали!» — продолжала она, не останавливаясь на крик Алеши. «Но и тут опять та же прежняя история. Все бы могло уладиться. Да я-то опять мешаю. Одно только могло вам подать надежду. Вы, как опытный и хитрый человек, может быть, уж и тогда заметили, что Алеша иногда как будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не заметить, что он начинает мною пренебрегать, скучать, по 5 дней ко мне не ездит. Авось наскучит совсем и бросит, как вдруг во вторник решительный поступок Алеши поразил вас совершенно. Что вам делать?»
«Позвольте!» — вскричал князь. «Напротив, этот факт...»
«Я говорю», — настойчиво перебила Наташа, — «вы спросили себя в тот вечер, что теперь делать, и решили позволить ему жениться на мне. Не в самом деле, а только так, на словах, чтоб только его успокоить. Срок свадьбы, думали вы, можно отдалять сколько угодно, а между тем новая любовь началась. Вы это заметили, и вот на этом-то начале новой любви вы все и основали».
«Романы, романы», — произнес князь вполголоса, как будто про себя. «Уединение, мечтательность и чтение романов».
«Да, на этой-то новой любви вы все и основали», — повторила Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь. «И какие шансы для этой новой любви? Ведь она началась еще тогда, когда он еще не знал всех совершенств этой девушки. В ту самую минуту, когда он в тот вечер открывается этой девушке, что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему, эта девушка вдруг выказывает пред ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтобы она была так прекрасна. Он и ко мне тогда приехал, только и говорил, что о ней. Она слишком поразила его». «Да, он на завтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, прежняя, уже не страдает. Судьба ее решена. Ведь той целый век отдается. А тут одна какая-нибудь минутка». И что за неблагодарная была бы Наташа, если бы она ревновала даже к этой минуте? И вот незаметно отнимается у этой Наташи вместо минуты день, другой, третий. А между тем в это время девушка высказывается перед ним в совершенно неожиданном, новом виде. Она такая благородная, энтузиастка и в то же время такой наивный ребенок. И в этом так сходно с ним, характером. Они клянутся друг другу в дружбе, братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. В какие-нибудь 5-6 часов разговора вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается все. Придет, наконец, время, думаете вы, он сравнит свою прежнюю любовь своими новыми, свежими ощущениями. Там все знакомое, всегдашнее, там так серьезно и требовательно, там его ревнуют, бронят, там слезы. А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком. А главное, все такое прежнее, известное. Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрепилась еще на минуту. «Что ж дальше? А дальше время. Ведь не сейчас же назначена свадьба с Наташей. Времени много. И все изменится. А тут ваши слова, намеки, толкование, красноречие. Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу. Можно выставить ее в таком невыгодном свете. И как это все разрешится, неизвестно. Но победа ваша. Алеша, не вини меня, друг мой. Не говори, что я не понимаю твоей любви и мало ценю ее. Я ведь знаю, что ты и теперь любишь меня. И что в эту минуту, может быть, и не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень-очень худо сделала. Что теперь это все высказала. Но что же мне делать? Если я это все понимаю и все больше люблю тебя, совсем без памяти. Она закрыла лицо руками, упала в кресло и зарыдала, как ребенок. Алеша с криком бросился к ней. Он никогда не мог видеть без слез ее слезы. Ее рыдания, кажется, очень помогли князю. Все увлечение Наташи в продолжении этого длинного объяснения, все резкости ее выходок против него, которыми уж из одного приличия надо было обидеться, все это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорбленную любовь, даже на болезнь. Даже следовало выказать сочувствие.
Успокойтесь, утешьтесь, Наталья Николаевна, утешал князь. Все это исступление, мечты, уединение. Вы так были раздражены его легкомысленным поведением. Но ведь это только одно легкомыслие с его стороны. Самый главный факт, про который вы особенно упоминали, происшествие во вторник, скорее бы должно доказать вам всю безграничность его привязанности к вам. А вы, напротив, подумали: «О, не говорите мне, не мучайте меня хоть теперь», прервала Наташа, горько плача, «мне... Все уже сказало сердце, и давно сказала. Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла здесь, в этой комнате? Одна, когда он оставлял, забывал меня, я все это пережила, все передумала. Что ж мне... И делать было. Я тебя не виню, Алеша. Что вы меня обманываете? Неужели ж вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать? О, сколько раз! Сколько раз! Разве я не вслушивалась в каждый звук его голоса? Разве я не научилась читать по его лицу? По его глазам все, все погибло, все схоронено. О, я несчастная. Алеша плакал перед ней на коленях. Да. «Да, это я виноват, все от меня», — повторял он среди рыданий. «Нет, не вини себя, Алеша, тут есть другие враги наши, это они, они...»
«Но позвольте же, наконец», — начал князь с некоторым нетерпением, — «на каком основании приписываете вы мне все эти преступления? Ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказанные
доказательства», — вскричала Наташа, быстро приподнимаясь с кресел. «Вам доказательств. Коварный вы человек. Вы не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением. Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызения, чтобы он свободнее и спокойнее отдался весь Кате. Без этого он все бы вспоминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться. Что, разве это не правда?»
«Признаюсь», — отвечал князь с саркастической улыбкой, Если б я хотел вас обмануть, я бы действительно так рассчитал. Вы очень остроумны, но ведь это надобно доказать. И тогда уже оскорблять людей такими упреками.
Доказать! А ваше все прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня, тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег, развращает его. Что вы говорили давеча о лестнице и о дурной квартире? Не вы ли отняли у него жалование, которое прежде давали ему, чтобы принудить нас разойтись через нужду и голод? Через вас и эта квартира, и эта лестница. А вы же его теперь попрекаете, двуличный вы человек. И откуда у вас вдруг явился тогда, в тот вечер, такой жар, такие новые вам несвойственные убеждения? И для чего я вам так понадобилась? Я ходила здесь эти 4 дня, я все обдумала, все взвесила, каждое слово ваше, выражение вашего лица, и убедилась, что все это было напускное, шутка, комедия, оскорбительная, низкая и недостойная. Я ведь знаю вас, давно знаю. Каждый раз, когда Алеша приезжал от вас, я по лицу его угадывала все, что вы ему говорили, внушали. Все влияния ваши на него изучила. Нет, вам не обмануть меня. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь расчеты. Может быть, я и не самое главное теперь высказала, но все равно вы меня обманывали. Это главное. Это вам и надо было сказать прямо в лицо.
Только-то? Это все доказательства. Но подумайте, исступленная вы женщина этой выходкой. Как вы называете мое предложение во вторник? Я слишком себя связывал. Это было бы слишком легкомысленно для меня.
Чем? Чем вы себя связывали? Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушки? Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, заморавшая себя, безнравственная. Стоит ли с ней церемониться, коли эта шутка может принять хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду?
В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна? Подумайте. Вы непременно настаиваете, что с моей стороны было вам оскорбление, но ведь это оскорбление так важно, так унизительно, что я не понимаю, как можно даже предположить его, тем более настаивать на нем. Нужно быть уж слишком ко всему приученной, чтоб так легко допускать это. Извините меня. Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете против меня сына. Если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его против меня.
«Нет, отец, нет!» — вскричал Алеша. «Если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить. Да и не могу я поверить, чтоб можно было так оскорблять!»
«Слышите?» — вскричал князь.
«Наташа, во всем виноват я. Не обвиняй его. Это грешно и ужасно».
«Слышишь, Ваня, он уж против меня!» — вскричала Наташа.
«Довольно!» — сказал князь. «Надо кончить эту тяжелую сцену».
Этот слепой яростный порыв ревности вне всяких границ рисует ваш характер совершенно в новом для меня виде. Я предупрежден.
Мы поторопились, действительно поторопились. Вы даже и не замечаете, как оскорбили меня. Для вас это ничего. Поторопились, конечно. Слово мое должно быть свято.